Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим в нашем эфире о славенофилах.
Строй языка вбирает в себя и строй народной души, образ мысли, чувства и действия. А язык, на котором человек молится Богу, является сокровищем особенным. Наши предки называли его славянским языком и видели в нем святыню и национальное достояние, потеряв которое народ перестанет быть собой. В пору повального увлечения французским языком на пороге Отечественной войны 1812 года возникает потребность защитить и осмыслить богатство родного языка. Кем были эти славянофилы, предварившие споры западников и славянофилов? Какую связь видели они между чистотой языка и чистотой веры? Об этом сегодняшний разговор в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях гость из Франции, доцент Института восточных языков и цивилизаций Сорбонны, доктор истории Андрей Владиславович Рачинский. Здравствуйте. Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну что же, я очень рад, что вы до нас добрались, потому что я читал вашу книгу о Наполеоне и Александре Первом. Это очень интересное историческое исследование. Не философское, историческое, но в то же время без вот этого материала совершенно невозможно понять, что же происходило в русской философии XIX века, как появлялись, например, те же западники и славянофилы, откуда возникла фигура Чаадаева, который участвовал в наполеоновских походах против Наполеона, да, Герцена, который родился в 1812 году и в былом и думах вспоминал о том, как приходила наполеоновская армия в Москву. Но я предлагаю сегодня поговорить о вещах, которые стоят у истоков XIX века. Я не оговорился, сказав, что мы будем говорить о славянофилах, потому что славянофилы и славянофилы — это разные течения в истории русской мысли. Что же такое славянофилы? Откуда они взялись?
Да, ну, спасибо за приглашение. Тема на самом деле очень интересная. Эту тему замалчивали в советское время, об этом не принято было говорить. Эта тема связанная с Александровской эпохой. Александр царствует с 1801 года. И вот в 1803 году адмирал русского флота Александр Семенович Шишков издает книгу. Книга, которая наделала много шума тогда, много раз переиздавалась, читалась взахлеб, рассуждение о новом и русском, о старом и новом российском слоге. И вот эта книга стала манифестом вот этого движения, движения, которое рассматривалось современниками как некоторая фронта по отношению к Александру Первому, к его друзьям, к его вот негласному комитету его, так сказать, или как их называли, якобинцам, куда входил Строганов, Новосильцев, Кочубей, Чарторыйский. И вот эта фронта, интеллектуальная фронта, состояла из цвета русской интеллигенции того времени. Кроме Шишкова, в этот круг входил Державин, в этот круг входили литераторы этого времени, ведущие литераторы, ну, там, Иван Андреевич Крылов, например, был.
Я извиняюсь, вторгнусь, вот этот сам топос старого и нового, да, в русском языке, потом мы видим у Карамзина записку о древней новой России. Хомяков назовет одну из своих статей, можно сказать, программную, манифест для славянофильства, о старом и новом, да? То есть сам вот этот топос старого и нового, из которого вовсе не следует, что новое лучше старого.
Да? Абсолютно, да. И самое главное, идея адмирала Шишкова состоит в том, что у русской культуры есть не один, а два языка, как бы, да, хотя он это считал одним языком, то есть есть старый слог и новый слог, то есть церковнославянский или славянский, как он его называет, и русский. Ну, русский язык возникает примерно 16-17 века, а вот славянский язык, как, тогда не было церковно-славянского, был славянский язык, это язык древний.
То есть славянофилы – это приверженцы древнего церковно-славянского языка?
Совершенно верно. И он говорил, что они нераздельны, неслиянны и нераздельны. Это два языка, которые не сливаются между собой, потому что на славянском языке, например, не ведется переписка, скажем, дипломатическая переписка. На нем нет песен.
Ну, не ругаются на
нем. Нет матершины, совершенно верно, да. Нет ругательств, например, на славянском языке. На славянском языке пишутся научные трактаты, пишутся богословские, естественно, да, жития святых, и на нем, естественно, сделан перевод Священного Писания. Поэтому первая поэзия, которая появилась на славянском языке или славянском языке, это псалтырь, который был переведен еще до Кирилла и Мефодия. Это очень важно подчеркнуть, потому что считается, что вот Кирилл, тогда еще Константин, перевел на славянский язык Священное Писание. Это неправда. Он нашел его уже переведенным. Это написано в его житии в 860 году, путешествуя в Хазарию, это современная Россия и Украина, Кирилл нашел уже переведенный текст Священного Писания.
Ну, по всей видимости, не полностью.
Видимо, полностью, потому что в него входил, кроме Ветхого и Нового Завета, входил туда еще и сборник литургических текстов, и входила псалтырь, например, полностью. И вот этот язык и лег в основу славянского языка, или славянского языка, который он привезет потом в Богемию, тогда она называлась еще Моравия, да, вот, так сказать, современные Чехия, Словакия и Польша, и этот язык будут изучать уже в Моравии. Это примерно современная Восточная Германия, ГДР, да, это современная Чехия, современная Словакия, часть Польши, Краков входил в Моравию, и современная Венгрия, до прихода венгров еще тогда, это 9 век. И вот этот язык, на котором говорил неизвестный народ, до сих пор не найден народ, говоривший на этом церковно-славянском языке или на славянском языке. Так вот, адмирал Шишков считал, что это язык предок как бы всех славянских языков, и на нем существует обширнейшая литература, в том числе и философские тексты, переведенные в XIV-XV веке, они переводились на этот вот славянский или славянский язык.
Слушай, а почему он адмирал? То есть он действительно был действующим офицером флота?
Он действительно был действующим офицером, он участвовал в морских сражениях, он совершил путешествие вокруг Европы на кораблях, он был гардемарином, потом он был офицером, лейтенантом флота, и уже будучи капитаном второго ранга, он участвовал в сражении со шведами и привез победную реляцию Екатерине II о победе русского флота под Выборгом.
Тогда какое отношение адмирал имеет к языку? Адмирал должен командовать флотом.
Да, вот это удивительный персонаж, вообще удивительный персонаж русской истории, русской культуры, который, будучи адмиралом, станет позднее президентом Академии, Российской Академии.
И Российской будет... Академии наук?
Да, в Петербурге. И он будет издавать словарь, да, многотомный словарь русского языка, и он будет в дальнейшем еще и государственным секретарем. После падения Спиранского Шишков становится государственным секретарем, и он будет автором всех манифестов в 812, 13, 14 году. Он будет сопровождать русскую армию при Александре I и будет писать манифесты русской армии.
Вообще, как-то ему мало повезло в русской истории, в отличие от Спиранского, который вошел как такой пострадавший реформатор, да, непризнанный гений всех областей экономики, финансов, налогов. А вот о Шишкове как-то редко упоминают, видимо, потому что его фигура связана с консервативной линией в русской истории.
Он был, несомненно, консерватор, так, в прямом смысле этого слова, и ему подсвистывал, например, молодой Пушкин, да, когда еще Пушкин был лицеистом, он был членом Арзамаса, но Пушкин оценил Шишкова, когда Шишков в 1824 году становится еще и министром просвещения, да, после князя Голицына, то есть кроме того, что он был президент Академии, он стал министром просвещения, и он был государственный секретарь. Так вот, адмирал Шишков пользуется колоссальным пиететом, и в частности у Пушкина. Пушкин напишет о нем: «Сей старец дорог нам, друг чести, друг народа, он славен славою 12-го года».
Я читал где-то, что даже вот филологи кругу источников, откуда взялся Пушкин, откуда взялся этот великий реформатор русского языка, называют шишковистов. То есть это одна из составляющих, скажем так, языкового, творческого, поэтического вдохновения Александра Сергеевича Пушкина.
Это совершенно несомненно, потому что среди реформаторов языка называют разных лиц, но называют Карамзина, в общем, справедливо. Вот «История государства российского» — это хорошее литературное произведение. Она написана впервые русской историей, написана была ясным русским языком. В отличие от Михаила Михайловича Щербатова, например, который писал ужасным совершенно языком. Так вот, впервые историю читали дамы, например. Да, вот, когда выходили тома «Истории государства российского» Карамзина, вот, дамы читали эту историю, им было интересно. Так вот, Пушкин рос, несомненно, под влиянием Шишкова. Кроме того, Шишков был первым в истории русским автором, писавшим сказки для детей. Шишков прекрасно понимал, что литература начинается с детства, да, что ребенок должен расти на хорошем языке и читать хорошие произведения. Пушкин потом будет писать свои сказки, которые мы знаем с детства, именно под влиянием Шишкова, несомненно. Как Владимир Федорович Адоевский писал сказки.
«Пёстрые сказки»,
совершенно
«Город
верно,
в табакерке»,
да. Да, 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 да,
которые мы читали в детстве, в отличие от сказок Шишкова.
Да,
как-то
да,
вот
да,
нам...
да. Которые мы не читаем, да. И, в общем, как правило, не знаем. В доме Шишкова вырос Сергей Тимофеевич Аксаков. Он просто воспитывался в доме Шишкова. И вот это движение славянофилов...
В петербургском.
В петербургском, да.
Потому что Аксаков родом из Уфы.
Да, он жил, он воспитывался в доме Шишкова просто-напросто. Так вот, Шишков собирает такую академию сначала в доме Державина, вот сейчас это музей Державина в Петербурге, там собирается беседа любителей российской словесности. На этой беседе присутствовали сотни лиц в огромном зале, в современном музее, как я повторяю.
Какое слово хорошее? Беседа.
Беседа — это
не интервью, не мастер-класс, фокус-группа какая-нибудь, да?
Да, да.
Вот. А вот беседа, собственно говоря, то, чем и мы с тобой занимаемся.
Да,
то
да.
есть это непринужденный разговор, но который вращается вокруг чего-то ценного. Потому что, ну, беседовать можно, конечно, и о ерунде какой-нибудь, но вряд ли. Это скорее будет болтовня, а не беседа. А беседа все-таки предполагает уважение к собеседнику.
Несомненно.
Да, заслуженного собеседника, как говорил Ухтомский. Вот, и беседа предполагает достойный материал, достойный предмет для обсуждения. Вот, и вот русские беседы – это действительно вот такое прекрасное словосочетание, которое сейчас, кстати сказать, в нашей практике московской возобновлено. То есть я знаю, что вот в Свято-Филаретовском институте проходят русские беседы именно вот под таким названием, где обсуждаются судьбы русской интеллигенции, культуры.
Ну, вообще вот эти диалоги, философские диалоги, потому что речь шла не только о русском языке, речь шла главным образом об историософии, в общем. Это были историософские беседы.
То есть о смысле истории.
О смысле истории, да. И вот эти разговоры о русском языке, они были связаны с русской историей, с русской культурой. Это база русской культуры, вообще слово «язык» в славянском языке – это народ. Это одно и то же.
А что русская культура в это время уже почувствовала какую-то угрозу со стороны других культур? Вот потери какой-то
была, несомненно,
самобытности?
Да, когда все дворяне говорили по-французски. И нельзя было сделать карьеру, в том числе и военную, дипломатическую, не зная французского языка. То есть это было условие как бы карьеры, без знания французского языка.
Ну и Франция, она была уже не та монархическая Франция, как при Людовике, да, это была наполеоновская Франция.
Это была наполеоновская революционная
Франция, да.
Когда впервые масоны пришли к власти в 1789 году. И вот... Это не стечение обстоятельств. Карамзин находится в Париже в июле 1789 года.
Возможно,
взятие Бастилии. Ну, скорее всего, он был там, но он уехал заранее. Он уехал за 2 месяца до взятия Бастилии. Он уезжает в мае с тем, чтобы приехать в нужный момент.
Во всяком случае, Лотман делает такое допущение
в
сотворении Карамзина, что он не описывает этого в своем путешествии,
но,
тем не менее, мог оказаться в Париже.
Совершенно записки русского путешественника это нереальные записки. Он изменил маршрут, там все было совершенно по-другому в реальности. И вот Карамзин со своими друзьями, они были посланцами, стипендиатами, да, как бы сейчас сказали, ложи розенкрейцеров, московской ложи Новикова, и вот их посылают во Францию. Карамзин ехать не хотел вообще, это известно, во Францию, его насильно отправили во Францию, возможно, не объяснив, зачем, но он должен быть вот в июле 789 года в Париже для чего-то. И Карамзин с друзьями оказывается во Франции. И потом вот эта заочная полемика как бы Карамзина с Шишковым, и сам Карамзин с Шишковым не полемизирует, но сторонники Карамзина, его друзья, они будут подсвистывать как бы Шишкова, и вот среди этих друзей в обществе Арзамас находится молодой Пушкин, да, вот Александр Сергеевич, ему тогда еще было 14 лет, вот он оказался как бы в этой компании. И они подсвистывают.
Подсвистывают в плохом смысле.
В плохом смысле, да.
То есть не как футбольные болельщики, которые свистом приветствуют свою команду, поддерживая ее и одобряя. Да.
И Державин, и Шишков, и все окружение этих людей, это был как бы цвет интеллигенции того времени. И Державин, который организовал в своем доме просто эти беседы, был одним из соредакторов журнала, который выходил после каждой беседы, издавался журнал, да, по результатам. И доклады, и выступления публиковались в этом журнале. Это было очень серьезно поставлено. То есть это была первая академия. До того, как Шишков стал президентом Академии наук, он был президентом вот этой академии неформальной.
А вот к Наполеону какое-то отношение в этом кругу сформировалось? То есть несомненно, они чувствовали угрозу, опасность той вот Франции, которая, собственно, стремилась к тому, чтобы захватить Европу, напасть на Россию?
Это несомненно, потому что Наполеон в 1800 году завоевал Египет. Ну, вот этот египетский поход, это была полная катастрофа с военной точки зрения для Наполеона и для Франции. Он потерял целиком свою армию до последнего солдата, но при этом он был коронован как император розенкрейцеров. В Египте, вот под пирамидой Хеопса, он был произведен в розенкрейцеры и стал императором розенкрейцеров, то есть главой ордена розенкрейцеров. Он возвращается в Европу как триумфатор. Он потерял полностью, я повторяю, армию до последнего солдата, но это был полный триумф, и к нему стали относиться розенкрейцеры как к своему повелителю, как императору, в том числе и русские розенкрейцеры. То есть для круга Новикова, для круга Карамзина он был несомненный начальник, да, так сказать, мировой.
Даже
начальник.
Так?
Конечно, конечно. Они были розенкрейцеры, а он был император розенкрейцеров. То есть он имел высшую степень.
То есть получается, что такое двойное подчинение. С одной стороны, верно, наш государь, да, православный царь, монарх, да, Александр I. С другой стороны, император розенкрейцеров, и он же французский император, короновавшийся в Нотр-Даме.
Да, но коронуется он попозже. В 800 году он становится императором розенкрейцеров, да, о чем знают все розенкрейцеры Европы, не только Франции и России, но и всех стран Европы, и Германии, соответственно, и всех, и Италии. Там тогда не было Германии и Италии, но, так сказать, германских и итальянских государств. И после этого он становится императором республики в 1804 году. В декабре 1804 года он становится императором республики. Республика не имеет названия. Это не Франция, это республика. Республика может быть мировой.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Наш сегодняшний гость – доцент Института восточных языков и цивилизаций Сорбонны, доктор истории Андрей Владиславович Рачинский. Мы говорим сегодня о шишковистах, о славянофилах, которые были сподвижниками интереснейшего человека в русской истории, культуре, адмирала Александра Семеновича Шишкова, ставшего президентом Российской академии наук и министром просвещения русским, и выступившего в начале XIX века с идеей сохранения славянского языка, то есть церковно-славянского языка, да? Ну вот, что же не нравилось ему в новом языке? То есть вот о старом и новом в языке, да? Язык – это же живая система. Вот сегодня мы читаем статьи лингвистов, они говорят, не надо мешать языку развиваться. Язык меняется, подчиняясь злобе дня, каким-то торговым, экономическим, политическим взаимосвязям с другими державами. А сейчас-то вообще происходит процесс глобализации. И, наверное, половина слов, которые мы употребляем, они происходят из других языков, в частности, из английского, да? Тогда французский язык был, а теперь английский как источник заимствований.
Вот адмирал Шишков был первым, кто понял, что манипуляция сознанием происходит через язык. Да, когда вместо слова «убийца» появляется «киллер», например, да, там, или
вот сейчас,
спекулятор.
Тогда киллеров не было.
Но это вот просто как примеры сегодняшнего дня, да, что когда мы говорим чужими словами, то мы думаем чужими мыслями. И человек, который определяет значение слов, он контролирует наши мысли. Да? То есть если мы употребляем чужой язык, да, то мы думаем чужими мыслями.
Это очень правильно. На самом деле это так и есть. Скажем, например, не толерантность, а терпимость.
Да.
Смысл совершенно изменится.
Конечно.
То есть мы понимаем, что такое терпимость, и надо быть терпимыми людьми, да, но до определенного предела. Mm-hmm. Невозможно терпеть, когда насилуют твою мать, условно говоря. Да. Вот. А толерантность — это совсем другое. То есть это то же самое, что политкорректность. Это не дай бог наступить на хвост этой священной корове. То есть мысль работает совершенно по-другому, когда происходит эрозия родного языка, и внедряются в него такие нанотехнологичные слова. То есть они вроде маленькие, да, но в то же время они производят революционную работу свою.
Несомненно, совершенно. И Шишков как раз доказывал, что научная терминология, скажем, в русском языке, в современном русском языке, в современном в Шишкове и в современном сегодняшнем русском языке, она происходит из славянского. Ну, например, есть слово «молоко», есть слово «млеко». Молоко это русское слово, млеко это славянское слово, да? Мы говорим млекопитающее, да? Или млечный путь, да? Вот в астрономии. Мы не говорим молочный путь, да?
Или молочно-питающий.
Да, или молочно-питающий, мы этого не говорим. Скажем, есть очи, есть глаза, да? Это не синонимы, как это ни странно. Есть палец, есть перст. Перст — это славянское слово, палец — это русское слово. Но перст — отсюда слово «перчатка», отсюда слово «наперсток», отсюда слово «перстень». Это производные от славянского. Это русские слова. «Перчатка», «наперсток», «перстень» — это русские слова. От пальца производных нет, как ни странно. Там «очи» — отсюда «очки». Например.
Очешник.
Да? Очешник, да. Это все производные от славянского. Вот появились очки. Это от слова «очи», а не от слова «глаза». У нас нет наглазников, например. Да? И Шишков доказывал, что любое научное понятие можно вывести из славянского языка, как это было всегда на самом деле. Из славянского брали научные понятия и образовывали новые слова.
Ну, кстати, любомудрые, потом уже следующее поколение, как раз которому принадлежал молодой князь Адоевский, они, когда начали заниматься философией, они пытались найти русские эквиваленты для философских понятий. Ну,
совершенно
не
верно.
Абсолют, а без услов. Да. Не причинность, а винословие. То есть, видимо, это тоже было неким продолжением вот этих идей адмирала Шишкова, да?
Это несомненно. Дело в том, что вообще уже второе поколение славянофилов, да, то есть поколение Аксаковых, то есть Сергея Тимофеевича, его детей, поколение Хомяковых, Киреевских и Самариных, оно выходит из идей Шишкова, в общем. Для начала. Шишков не трогает православие, как бы, да, то есть он верен православию, он православный человек, но он, как бы, этой темы не касается. В то время как уже второе поколение славянофилов, которым принадлежит Владимир Федорович Адоевский. И вот «Русские ночи» Владимира Федоровича Адоевского — это разговоры, это беседы друзей, ночные беседы друзей, они собираются и говорят, в общем, на философские темы.
Ну, Адоевского обычно не относят к славянофилам, и он сам себя не причислял к этой партии.
То есть он себя к партии Хомякова не причислял, это мне несомненно, но идеи его, они идеи славянофильские. Просто он занимался другой областью. Он занимался музыкой, он занимался философией, он занимался наукой, он занимался литературой, писал сказки, опять же. Но
Надо сказать, реконструировал знаменный распев.
Да? Совершенно верно.
Один из первых, если не первый, совершенно кто вообще верно, обратился да. к крюковому пению, к древней форме церковного пения, не просто реконструировав его, а даже добившись того, чтобы была отслужена литургия в церкви Егория в Спольном переулке. Вот, с знаменным распевом. Вот, поэтому это тоже обращение не к архаике, не к какой-то древней цивилизации, а к основам нашей собственной цивилизации, нашего собственного языка, нашей собственной
совершенно
культуры.
Совершенно верно. Без него, наверное, не было бы Глинки, потому что он был...
Это как точно.
Бы, не было бы Глинки, не было бы русской симфонической и оперной музыки, потому что он был вдохновителем вот этого русского начала, русского...
А он был знаком с Шишковым?
Я точно не могу сказать. Ну, я думаю, что он знал, потому что должен был с ним сталкиваться, несомненно. Шишков умер в 1841 году. Так что у них были сотни случаев, наверное, для встречи. Насколько они были близки, я не могу сказать, но я думаю, что они встречались, несомненно, совершенно. Ну, в свете они могли встречаться, конечно. Тем более, что Шишков был государственным секретарем, и он, кроме того, он был министром просвещения, потом... Так что они должны были встречаться. Он стал министром просвещения в 1824 году, то есть еще во времена там, ссылки Пушкина, то есть еще при Александре Первом. Да? То есть они должны были встречаться, несомненно.
Вот, кстати, интересно, что Уваров, который, по всей видимости, сменил его, да, Сергей да. Семенович Уваров, он тоже ведь был человек философски образованный, философ по образованию, занимавшийся античной философией. Да. То есть хорошая традиция в России была министра просвещения ставить людей с высокой гуманитарной культурой, с высокой образованностью, и не просто с образованностью, но даже положивших какие-то новые пути гуманитарному знанию, как адмирал Шишков.
Это несомненно. И адмирал Шишков, кстати говоря, в быту он использовал французский язык. Да? Жена у него была полька, и они между собой говорили по-французски. Вообще в семье Шишкова говорили по-французски, что не мешало ему защищать русский язык.
Потому что он уставал просто от французского в семье и на досуге занимался старым русским языком, который он называл славянским.
Вы знаете, я думаю, что есть связь между великолепным русским языком Александра Пушкина, скажем, или там Петра Андреевича Вяземского, и их французским языком. Дело в том, что для того, чтобы оценить русский язык, надо знать иностранные языки. И Пушкин, Вяземский, тот же Адоевский прекрасно владели французским языком, он был для них фактически родным. В общем, Пушкин вначале писал по-французски, в детстве он говорил только по-французски, писал только по-французски. Они оценили русский язык через французский. Когда вы можете сравнить, вы понимаете, какое это богатство русский язык, насколько он богаче, он несравнимо богаче просто любого другого языка, любого европейского языка, по всяком случае. И я думаю, что вот эта любовь к русскому языку, она была у Тургенева, там, так сказать, у Лермонтова, несомненно, совершенно. Она происходит от знания французского, английского, немецкого и других языков. Вот когда вы знаете другие языки, вы оцениваете русский.
Цитата. Александр Шишков. Рассуждение о любви к Отечеству. «Язык есть душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, неумолчный проповедник дел. Возвышается народ, возвышается язык. Благонравен народ, благонравен язык. Никогда безбожник не может говорить языком Давида. Слава небес не открывается ползающему в земле червю. Никогда развратный не может говорить языком Соломона. Свет мудрости не озаряет утопающего в страстях и пороках. Писания зловредных умов не проникнут никогда в храм славы. Дар красноречия не спасает от презрения глаголы злочестивых. Где нет в сердцах веры, там нет в языке благочестия. Где нет любви к Отечеству, там язык не изъявляет чувств отечественных. Где учение основано на мраке лжеумствований, там в языке не воссияет истина».
Мы сегодня говорим о славянофилах, о адмирале Шишкове, о обращении в начале XIX века к церковно-славянскому языку, как к базовому источнику русской культуры. И надо было научиться ценить это, да? И у нас в гостях сегодня доцент Иналко, Сорбонны, Института восточных языков из Парижа, доктор истории Андрей Рачинский. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.